Ребята, ну привет. Здравствуйте. С наступившим Новым годом. Как говорится, хорошо, что наступил. Теперь надо смотреть, чтобы не раздавил наступившее. Продолжается война. Сколько она будет продолжаться, не знает никто, даже тот, кто ее развязал. Когда она закончится, неизвестно тоже. И какое количество сотен и тысяч трупов она принесет, мы тоже не знаем. Знаем, что через несколько дней она по продолжительности превысит Великую Отечественную войну 41-45 годов. И, как всегда бывает во время войны, мы следим не только за там, сообщениями с мест боев и за картами, которые показывают, как двигаются подразделения, за всякими подробностями войны, но одновременно мы все время видим свидетельства информационной войны, потому что она продолжается и развивается в полный рост. Это и слухи, и сплетни, и недостоверная информация, откровенная деза, распространяемая иногда просто так, а иногда создаваемая в специальных кабинетах хорошо обученными людьми. Не случайно такой человек, как Черчилль, знаменитый, говорил, что в любой войне первой жертвой всегда является правда. И вот сейчас моя история про человека и про его биографию. Это человек, пожалуй, во всем свете, в мире является самым знаменитым русским. Вот самым-самым знаменитым русским, я скажу так, ну, среди невзыскательной публики. А кто такая публика? Невзыскательная – это примерно 90% населения в любой стране и в мире в целом. Фамилия этого товарища, ну, вошел в историю он под этой фамилией – Распутин. Григорий Ефимович, сибиряк, значит, на самом деле, какая была настоящая его фамилия, можно спорить, Вилкин, Навых, Распутин, неважно. Сибиряк из крестьян, родившийся в Сибири. И живший там основную часть времени. И вот про то, что с ним происходило при жизни и после смерти, и почему до сих пор вокруг этого имени, его жизни и смерти продолжается бесконечное количество фуфла, и возникают новые версии до сих пор, и возникают люди, которые говорят, что у них есть супер какая-то информация. Вот это классический пример того, как ложь, деза или просто фактическая ошибка, продолжаясь со временем она превращается в правду. И многие люди начинают верить в то, что именно так и было. Например, я когда рос, фамилию Распутин мы знали, но что мы знали о Распутине? Мы знали о Распутине, что был любовник русской царицы. Это самое главное. И вообще сексуальный маньяк. Ну, мы были старшеклассники, нас уже интересовали вопросы отношения полов, и мы знали, что товарищ Распутин, он, извините меня, не спал только там, с тем, кто не движется, с теми, кто не движется. А так весь высший свет побывал у него в койке. Сейчас я расскажу кое-что о Распутине, не для того, чтобы там повторять его историю, а для того, чтобы показать, может быть, тем, кто не знает, как возникали и как поддерживались эти слухи, иногда специально, и как их делали иногда специально. Спасибо вам, что вы есть у нас. Во-первых, я хочу сказать перед тем, как начну, спасибо, что смотрите. Пожалуйста, ставьте лайки, дизлайки можно. Пишите комменты. Я подозреваю, сейчас появится много комментов, которые будут обвинять меня в воровстве, в подлоге и так далее. Ну, тема такая зажористая. Вот. Если вы еще не подписаны на наш канал, пожалуйста, подписывайтесь прямо сейчас. Это очень поможет другим зрителям узнать о нашем канале. Ну и отдельное спасибо патронам, которые нас очень и очень поддерживают. Вот. Вам всем спасибо. Ну, теперь поехали про товарища Распутина. Почему я говорю о нем сейчас? Потому что если мы отмотаемся назад, на 109 лет, то мы попадаем в ситуацию, когда Россия участвует в большой войне, которая вспыхнула тоже как бы из-за пустяка. Та война называется сегодня Первая мировая. Тогда она называлась у русских Вторая Отечественная. Первая Отечественная с Наполеоном, Вторая Отечественная вот с германцами, с австрийцами. Первая мировая война. Она продолжается уже 2 с лишним года на тот момент, 16-й год. И в декабре 16-го вот в эти самые, ну вот только что прошедшие дни, 30 декабря по новому стилю, по старому стилю это будет 17-е, человек, чье имя произносили на всех углах в Петербурге и не только, в Питере, в первую очередь в столице империи, и в великосветских салонах, и в кабаках, и в борделях, и на улице, и где угодно, и в клубах интеллигенции, становится известно, что он убит. 30 декабря 16-го года был убит Григорий Распутин. Почти мгновенно появляются слухи о том, как это произошло. И они начинают множиться с дикой скоростью. Никто точно не знает, хотя в газетах кое-что появляется правильное. И потом эти слухи превратятся в правду, и нам уже будут рассказывать, и мы будем расти потом и узнавать, что как это было, вот оказывается, как было. А как было-то? А Распутина так ненавидели, Потому что, ну, он же спал с царицей, правильно? А царь-то на фронте, он же себя назначил главнокомандующим, царь, за год до этого. Уехал на фронт, ближе к войскам, война. Территория, война идет на территории современной Белоруссии и современной Украины, не в Петербурге. Там вот идет с немцами, с австрийцами, там, с румынами и так далее. Вот. А тем временем, то есть он там встречается, командует, носит Георгиевский крестик, Егория так называемого. Народ сразу говорит, царь с Егорием, царица с Григорием. Открытки начинают появляться, потому что свобода слова в России, несмотря на войну, в отличие от сегодняшней России. Открыточки, царица с Григорием, все дела. И вот рассказывают про такие вещи, и мы знали о том, как его убивали. И что он, сука, не хотел умирать, падла. Ну, не хотел, потому что он был сверхчеловек. Он же был Он был Кашпировский, Чумак и вся вот эта братва с Мессинга вместе взята. Это был товарищ Распутин. Мы про это вот так знали. И, значит, его решили устранить. А как его приманить? Он был очень осторожный. Он, значит, скрывался. Он жил отдельно где-то. Встречался с царицей и так далее. Его нужно было выманить. Куда? И тут появляется красавец роскошный, распутный, богатейший человек, князь Феликс Юсупов. Князь Юсупов, граф Сумароков, Эльстон. Наследник крупнейшего частного состояния России после царского. У него красивая жена. Жена Ирина, она племянница царя, не фунт изюма. И Распутин с ней не знаком. И вот на нее, что она приедет, Юсупов его выманивает, 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 посылает, договариваются, посылают машину за ним. Машину ведет один из участников убийства, офицер Сухотин. Приезжают к дому Распутина. Возле дома Распутина дежурят всегда жандармы или там шпики в штатском. Потому что как бы за ним следят. Ну как следят? Специальная охрана. А любая охрана, как известно, следит. Но он, уйдя черным ходом через кухню своей квартиры, кстати, говёная квартира, я там бывал еще в перестроечное время, когда она еще была частной, сейчас там, по-моему, делали музей, маленькая, дешевая, в смысле, не аховая квартира, не люксовая, в темном-темном петербургском дворе солнца не бывает никогда. Ушел, значит, через кухню, выскользнул в машину и поехал в Юсуповский дворец. Сегодня это Юсуповский дворец на Мойке, и там экскурсионная программа – это одна из самых популярных экскурсий в Петербурге. Сегодня это экскурсия в Юсуповский дворец и, конечно, история убийства Распутина. Как его, где, что, где они устроили посиделки в полуподвальных помещениях. Как бы такая мужская гарсоньерка там, мужские помещения. Вот они там накрыли бухло. Юсупов, его родственник, великий князь Дмитрий Павлович, молодой красавец-спортсмен. Участник Олимпийских игр по конному спорту. Он, в общем, лидер русского спорта на тот момент. Такой красавец. Депутат Пуришкевич. Невысокого роста, лысый, необычайно наглый человек. Правых взглядов, которого копировал Жириновский. Жириновский делал свой облик с Пуришкевича. Этот Пуришкевич был депутатом нескольких государственных дум. Самый хам, самый яркий, самый наглый, неожиданный оратор. Позволял себе всякое хулиганство и так далее. Но сильный мужик. Богатый, смелый, наглый. Притом с принципами. Он во время идущей мировой войны содержит свой санитарный поезд. Это один из лучших санитарных поездов в России. Который ездит на фронт, забирает раненых, по ходу оперирует, лечит, вывозит в тыл, размещают по госпиталям и так далее. Все это в открытую, это все известно. Это не как сегодня таинство, полная тайна вокруг того, что происходит с ранеными на СВО солдатами. Где, куда, что, чего. А тогда Пуришкевич очень известный человек. Его, один из его врачей с этого поезда по фамилии Лазверт, задача которого, это мы знали, нам рассказывали, подсыпать цианистый калий или что-то там типа синильной кислоты в пирожные, которые любит Распутин. У них там приготовлены пирожные, бухло, все как надо. Сейчас они будут выпивать и ждут, вот сейчас Ирина должна появиться, жена Юсупова как раз. Мог с ней познакомиться, она красивая очень. И плюс ко всему там еще присутствует некий человек Сухотин, который я сказал, офицер военный. И они начинают пить, и отравленные пирожные Распутин съедает, чувствует себя плохо, падает, поднимается, он чувствует, что его отравили. Они решают с ним покончить, стреляют, он убит. И только он убит, уже все думают, о, отпустило, все, слава тебе, Господи. И вдруг он вскакивает, кого-то из них бросается, понимает, что выскакивает на улицу, бежит по саду, там в него дальше пытаются стрелять, ранят. Потом живого бросают в машину. Я чуть не стал Родзинским сейчас рассказывать. Эдвард Родзинский в такой манере обычно рассказывает. Бросают в открытый автомобиль, у ребят свои автомобили есть, и богатые, и большие, и везут на острова, так называемые, ну, где-то недалеко от стадиона «Газпром-арена» сегодня в Петербурге, кто знает, этот гигантский стадион новый, вот мост, который туда ведет, и там его сбрасывают в прорубь, и он, значит, там тонет, утопили. И чуть не на следующий день тело нашли, через день, по-моему, было нетрудно найти, потому что, во-первых, в общем, город знал, быстро стало известно. Во-вторых, в суматохе потеряли большой, даже не валенок, а такой бот. В смысле, один такой ботинок, который надевался сверху на ботинки. Ну, зима же, там, знаете, от снега, типа галоши большой. Он не утонул. И вот увидели, значит, полезли в прорубь, зацепили и вытащили тело. И есть фотографии, где лежит на каких-то досках тело Распутина. И вот, значит, тут и выясняется, что он был настолько живучий, он был не сверхчеловек, что на него цианистый калий не действовал в пирожных, и пули не действовали. И только вот они его уже связали и засунули в воду, и он там захлебнулся. Мы знали обо всем об этом. Потребовались десятилетия, чтобы выяснилось, что все было, мягко говоря, не совсем так. И что точно не было чего потом, от того, что его тело было вывезено в лес уже через несколько месяцев, в лесу неподалеку от центра Петербурга, площадь Мужества примерно сегодня, кто знает Ленинград, площадь Мужества, потом как-то проспект Непокоренных, вот здесь. И в лесу, значит, дрова были заготовлены, тело сожгли, чтобы не было никаких следов. Все. Иначе будут безумные паломники, потому что многие верили в сверхчеловеческую силу Распутина. Вот сожгли тело, и все, вот в лесу, все. Тоже вранье, как выяснится. На самом деле история была вот какая. Вокруг Распутина действительно было много сказано, потому что он появился в определенный момент, все знают какой. Больной мальчик, больной наследник. Единственный мальчик из детей Николая II. Если вы помните, сначала рождались только девочки. Одна, вторая, третья, четвертая. Царица Александра Федоровна, ее называют немкой. На самом деле она была англичанкой гораздо больше, чем немкой, но представляла немецкую княжескую фамилию Хессен-Дармштадтскую. Вот. Она была английского воспитания. Они дома в семье с Николаем II говорили по-английски. В интиме они тоже говорили по-английски. Она учила русский язык, но, конечно, не успевала выучить, потому что она за 10 лет родила 5 детей. 5. Можете себе представить, она не пользовалась услугами суррогатных матерей. Конечно, кормилицы были, но родить женщине за 10 лет 5 детей – это поступок. Мать-героиня, по большому счету, по сегодняшнему. И она, девушка из европейской страны, приехавшая в Россию, мечтавшая стать царицей, перешедшая в православие, это было обязательно. Как любая неофитка, она хотела быть святей Папы Римского, хотела быть более православной, чем все православные. И она видела свою обязанность святую в том, что она должна родить России наследника. А получались наследницы, а по русскому законодательству не катит. Должен быть мальчик. И наследником был младший брат Николая II, Михаил. Потому что девочки не могли наследовать. И это был тяжелый бзик, который очень сильно отражался на психике молодой женщины. Она и сама была, в общем-то, достаточно сдержана, но просто так воспитывали. И поэтому ее имидж сформировался как неприступной, холодной, надменной женщины, такой далекой совсем от образа русской бабы. Ну, какая она никогда русской не была? Для нее все это было чуждо. Она очень старалась, но она была совсем по-другому воспитана. И этот имидж работал все время против нее. Ее постепенно начинали все больше и больше ненавидеть. И слухи говорили, что она царя там разлагает, что она шпионка германская и так далее. Она была несчастна потому, что она родила больного мальчика в итоге. это было очевидно, что такое может произойти. Про гемофилию, несвертываемость крови, генетическое заболевание, тогда уже знали. Александра Федоровна, Алиса, Алекс, она была внучкой английской королевы Виктории, которая царствовала там 65 лет, 19 век весь. Внучка королевы, которая родила сама 9 с принцем Альбертом. Дело все в том, что Виктория и Альберт были двоюродные брат и сестра. И их родители тоже были между собой в родстве. Там было совершенно сумасшедшее кровосмешение, которое, естественно, выразилось в том, что произошли генетические сбои. И из 9 детей Виктории по 3 линиям родились передатчики гемофилии, битых генов. А потом еще Александра Федоровна, приехавшая, вышла замуж за Николая II, с которым они тоже были троюродные брат и сестра. И это в итоге отразилось в том, девочки-то не болеют, а мальчики болеют. И когда родился мальчик, это было колоссальное счастье. Все знают про святого Серафима Саровского. Ну, особенно сегодня знают Саров, это место, где атомные секреты Советского Союза делались, Дивеевский монастырь, Нижегородская область и так далее. Этот святой Серафим, отшельник, умер в пушкинские времена. И после этого его мощи, считалось, что поклонение его мощам помогает исцеляться больным и помогает забеременеть женщинам, которые не могут забеременеть. Об этом были масса историй у русского народа туда, поклонение к нему, это крестные ходы и так далее. И царица, которая была, и царь тоже, которые были под постоянным этим психологическим давлением находились, ну, плюс ко всему, большая политика, вы же понимаете, жизнь-то нелегкая. Она была, государыня, склонна все больше и больше к мистике. Поэтому вокруг появлялись всякие мистические персонажи, какой-то французский лекарь Филипп, там еще кто-то возникал. В общем, за любое хваталось соломинку. Вот надо же как-то родить. Николай, как глава Русской Православной Церкви, патриарха не было в России. Царь был главой церкви. Он инициировал и настоял на том, чтобы Серафима канонизировали, причислили к лику. И это было сделано. И в 1903 году царь с царицей и с дочерьми поехали туда, в этот самый Дивеевский монастырь. На ушах стояла вся Россия, потому что таких выездов царская фамилия, по-моему, не делала никогда по количеству народу, который ее сопровождал. Тогда же не было самолетов, как сегодня Путин может летать куда хочешь. Десятки тысяч одной охраны. По прибытии туда тысячи людей, представлявших в народных костюмах народности, жившие исторически в этих краях, ну, на Волге. Там и русские, и мордва, татары, черемисы, остяки-вагулы и так далее. Народ приветствует своего царя. На самом деле, весь этот народ был, почти весь народ, естественно, был ряженые, добровольцы, значит, проверенные насквозь. Иначе как безопасность обеспечишь? Царь с царицей там пробыли 2, пили воду из святого источника, и совершили омовение вечером, пока никто не видел, когда уже было темно, аккуратно, значит, там в каком-то, значит, купальне такой на источнике, которая как раз и оздоровляет, которая дает чудо. И присутствовали при переносе торжественных мощей Серафима Саровского. Потом верующие прикладывались к этим мощам. И что произошло? Летом 3-го года они съездили, в конце лета 4-го года она родила мальчика. Это был полное счастье. Уверовала, конечно, во все. Они ведь до этого старались с мужем. Интимная жизнь у императорской четы была очень активная. Очень. Об этом свидетельствуют не только дети, которых они родили, там, девочек подряд. Об этом свидетельствуют и документы Министерства двора, где сохранились упоминания о том, какое количество презервативов заказывалось. С министерством, которое обеспечило функционирование двора и, в первую очередь, царской семьи. Они, в общем, как бы... Нормально. И рождается мальчик. Ну, счастье по полной программе. Проходит месяц небольшим, и у мальчика начинается кровотечение. По-моему, из пуповины. Не зарастал вот пупочек. И началось кровотечение, которое не могли остановить. Они знали про гемофилию, но выяснить, есть она или нет, можно было только по факту. И после этого начинается смертная мука у ребенка и у матери. Ну, его отца, конечно. И вот тут за любое будешь хвататься. И как раз в это время в Петербурге появляется этот парень, старец Григорий, которым на самом деле он тем старцем не был. Ему там было 34-35 лет. Ну, выглядел он. Ну, все видели Распутина. И попадает в поле зрения таких восторженных дам двора, светских, из высшего общества, которые веруют во всякие чудеса. И были такие черногорки, их звали, Анастасия и Милица, Стана и Милица, две княжны из Черногории, дочери тамошнего будущего короля, которые в Питере вышли замуж за двух великих князей. Ну, это высший свет, помонт. Они страшно этим увлекаются, и вот они узнают, им приводят этого мужика, который прибыл из Сибири, простой русский мужик, у которого светлый взор, и который может исцелять. А у него, видимо, были способности хорошего гипнотического свойства, такое бывает, умение говорить, лайф-коучинг, сегодня он был бы в большом порядке, в большом, умение внушать. Глубокая вера настоящая, он был очень сильно православный, очень верующий человек. И люди стали говорить, что от него исходит прямо что-то, исходит. И где-то через год после рождения мальчика, пятый год, осень, его знакомят, представляют царю и главная царица. И об этом даже царь напишет в своем дневнике, он дневник ведет очень регулярно. И так получается, что в этот момент страну дико лихорадят, потому что это 1905 год. Что это такое? Это первая русская революция, а это действительно революция, страна полыхает. Демонстрации, террор, убийства военных, убийства полицейских и так далее, просранная невероятная японская война, русско-японская катастрофа войны, потерян флот и так далее. Страна в разнос идет со страшной силой. Это все на царя, естественно, со страшной силой валится с дикой силой. И на этом фоне ребенок еще умирающий. Любое кровотечение, он может умереть, просто истечь кровью. И в один из таких приступов, уже познакомились они с этим парнем, в один из таких приступов Распутин появляется, и разговаривая с ребенком, он утешает его, утешает, как-то успокаивает. И мальчик успокаивается, он становится лучше, и кровотечение заканчивается, боли исчезают. Говорят, что Распутин сказал, уберите лекарство, не давайте аспирин. Есть такая версия, что тогда давали аспирин, не зная, что он разжижает кровь, что он, наоборот, не показан при гемофилии. Так или иначе, после этого, конечно, отношение к Распутину, особенно у матери, было, ну, сами понимаете, мама тяжело больного ребенка, она же пойдет на все. Рассказ о том, что Николай там слушался Распутина, тот давал ему советы, приказы, как управлять родиной, страной, все это ерунда абсолютно полная. Иногда, изредка, они обменивались письмами. Пару раз известны случаи, когда Распутин высказывал свое мнение о том, стоит ли что-то делать, но это были совершенно единичные случаи. Не надо думать, что он стоял на одном уровне с царем. И по поводу совпадений, которые усиливают мистические черты в рассказе всегда, одно совпадение случилось вот какое. В 1914 году Распутин уже 10 почти лет в Петербурге, но он уезжает и приезжает. Все знают о том, какой он пользуется расположением у царицы. Слухи уже тут, параллельно, что к нему домой ездят женщины из высшего света, что он ездит с ними париться в бане, что там свальный грех, что он всех там тру-ля-ля, пятое, десятое, и всех развращают. Распутинщина, полное падение нравов, вот это все. Не было этого в таком количестве. Были ли какие-то отдельные грехи? Очень склонен предполагать, что да. Тем более с женой он практически не жил, у него трое детей оставались там в Сибири. Ну, кто не без греха? Но чтобы вот это было такое вот просто безумие разврата, то, что приписывали ему. И что он влиял на политику, но он назначал министров, снимал министров. Да нет, ребята, ну, Что такое аппарат правительственный, бюрократический? Все построено на личных отношениях и связях. Везде карьеристы. Естественно, если карьеристы видят кого-то, кто имеет доступ к телу, а в России это особенно важно, близко к телу стоит, решает вопросы, так давайте мы через него попробуем там, чтобы нас назначили или нашего человечка назначили и так далее. Это же очень естественно. И люди пытались это искать, и за кого-то там Распутин мог попросить. Но один случай и удивительное историческое совпадение в 2014 году могли повернуть историю страны. И тут Распутин мог сыграть свою роль. Тут, прошу прощения, у нас подсветочка села. Там, если лишний провод появился в кадре, не пугайтесь это. Мы тут склеечку сделали. Короче, 28 июня Распутин находится у себя дома там, около Тюмени, в Сибири. И в это время. И 28 июня в городе Сараево, нынешней Боснии, вы знаете, что происходит? Наследник престола Австро-Венгерской империи, эрцгерцог Франц Фердинанд, приехавший в Сараево инспектировать там воинские части, он там большой штабной начальник в Австро-Венгрии, убит двумя выстрелами, он и его жена София Хотек, убиты мальчишкой, сербским мальчишкой Гаврилой Принципом, значит, там организация сербских националистов, которая хочет отделить часть территории от Австро-Венгрии. Потом станет понятен весь ужас этой катастрофы, потому что Франц Фердинанд был человеком, который в Австро-Венгерской империи, он был наследник престола, он как раз придерживался миролюбивого курса и считал, что ни в коем случае нельзя воевать с Россией. А было много желающих повоевать. И Россия была связана обязательствами с Сербией, поскольку родные православные ребята. И получилось то, что получилось. Австро-Венгрия объявила Сербии как отдельному государству войну. Ну как же, убили там нашего эрцгерцога. А Россия объявила мобилизацию, потому что она должна была вступиться за Сербию. Царь узнает об этом, естественно, практически сразу. Он в Петергофе находится. И тут же, с разницей в несколько часов, приходит сообщение о том, что Григория Распутина в деревне пытались убить. Его пыталась убить женщина. Официальная пришедшая информация гласила, что эта женщина хотела ему отомстить за то, что он где-то хотел ее поиметь, условно. Потом уже станет ясно. И это тоже будет легенда, что вот он такой распутник, что он там какую-то несчастную даму, и она достала кинжал и дала ему в нижнюю часть живота этим кинжалом, желая, значит, повредить, сами понимаете, что. А потом уже через много лет выяснится, что она была слегка безумной религиозной фанатичкой, и кое-кто из религиозных деятелей, кто очень не любил Распутина, подговорил и решил ее руками его убрать. Это еще один из слухов, который будет сопровождать имя Распутина. Но это совпадает одно с другим. К счастью, Распутин выжил. К счастью, выжил человек. А Россия готовилась к войне. И через некоторое время царь с царицей посылают телеграмму ему. Григорий, мы желаем тебе поправиться. И помолись за нас и за Россию. Я цитирую не точно, за Россию, которой предстоят большие сейчас ответственные дела, мы будем сейчас воевать за правое дело. И Григорий в ответ, будучи человеком малограмотным, а читать он вообще практически не умел, писал каракули, он сообщает, что умоляет ни в коем случае войны не начинать, потому что она погубит Россию, империю и семью. Это было. Не послушались. Начали войну, естественно, погубили империю, Россию, себя, семью. Вот. Потом он возвращается в Петербург. Война начинается, она далеко, жизнь более-менее мирная, ребенок болеет, болеет тяжело. Потому что он гемофилик. Один раз был случай, когда мальчик упал с лошади. Это было во время поездки на охоту, незадолго до войны. И растянул ногу, и началось очень сильное воспаление. Ну, потому что не рассасывается гематома, но кровь. Дикие боли, он плакал, и ничто не помогало, и врачи, и все такое прочее. Распутин сказал: не надо врачей, пройдет. И прошло. И это несколько свидетелей зафиксировали, это непридуманная история. И, конечно, после этого родители будут понимать, ну, этот человек послан Богом. Плюс ко всему начинает постепенно бурление происходить. А какое бурление? Ну, потому что страна после первой русской революции в разнос идет. И уже есть парламент, Государственная Дума, у него свобода слова, масса изданий выходит, все критикуют царя, правительство. Это не то, что сегодня в России Путина. Все заряженные все вон по стойке смирно стоят дрессированные. Нет, тогда была демократия. Кривая, косая, новорожденная. Но тем не менее. И было неизвестно, куда кто в страну потянет. Политические партии. Все это на голове у царя пляшет. А тут ребенок больной и жена, которая сходит с ума от этого. И так будет продолжаться до 16 года. В 16 году русские войска предпринимают осенью знаменитую операцию фронтовую под названием «Луцкий прорыв». Он вошел в историю как «Брусиловский прорыв». Ну, командующий войсками фронта был Алексей Брусилов, генерал знаменитый. И вроде бы все хорошо, а потом еще одно сражение зимой, ну, так называемое «Рождественское сражение» на территории нынешней Латвии с очень большими потерями. Понятно, что страна устала от войны, но главное, что внутри, в столице, зреет уже просто на разрыв, уже зреет безумие. Кто за войну до победного конца? Кто против? Агентура работает. Тут английская, тут немецкая. В России полно людей, немцев, среди них, конечно, какое-то количество было немецких шпионов. Значит, тут царь, которого нет в городе, потому что он взял на себя роль верховного главнокомандующего, он уехал в армию. В армию уехал. Народ рассказывает анекдоты. Царь с Егорием, в смысле, с крестиком, георгиевским крестиком, ходит на фронте. А царица с Григорием. Открытки публикуют. Открытки, открытые. Царица сидит на руках у Григория Распутина. Потому что все говорят, что вот он с ней спит. А это православный русский народ. Знаете ли, ему это говорит о том, что царь вообще не настоящий, не управляет процессом. Тем более, что все неудачи на него, он же командующий. Когда был другой главком, великий князь Николай, ну он виноват, а тут царь виноват. И он разрывается, тут война, неудачи, что будет дальше неизвестно. Там в царском селе в Петербурге семья, больной мальчик, что, куда, чего. И страна идет просто в дикий разнос. И вот тогда вот и возникает желание у тех, кто считал Распутина опасным и вредным, слишком влияющим на царя, от него избавиться. И вскоре после убийства появляется еще один слух, что за этим стоит, ну что, он, конечно, англичане, как сегодня. Тогда же не Англия, это сегодня там Америка. Ну, все англичане придумали. Почему? Потому что они знали, что царица русская, царица немка, и она хочет замириться с Германией. И Распутин зато, и он ей советует своего мужа царя заставить замириться с Германией. А англичанам это невыгодно, они союзники. И в результате что получается? Там еще во дворце у Юсуповых, когда травили Распутина пирожными, убивали, стреляли, там еще, оказывается, был английский шпион, английский дипломат. Как-то Рейнер, что ли. Вот именно он-то все руководил. Просто потом в мемуарах его фамилию спрятали. Те, кто писал мемуары, они про него не говорили. А вот он самый главный, что англичанка гадит во всем. Ну и вот эти все истории с отравлением пирожными, которые его яд не брал, пули не брали. Он был живой до конца, потому что он был божественный человек. Это вообще не человеческая сила. Все это фигня на постном масле. Потому что Россия была одной из самых развитых стран Европы. И уж что-что, а полицейская система какая-никакая была, и судмедэкспертиза тоже была. И сегодня в Музее политической истории в Петербурге работает замечательный историк Алексей Кулегин, который давно все расследовал по части убийства Распутина. И более того, там же в музее находится фотографический альбом трупа Распутина, фото сделаны судмедфотографом сразу после того, как тело достали из-под льда. Из малой Невки. Я видел эти фотографии, альбом этот держал в руках. И есть описание, что, какие были следы. Несколько выстрелов, каждый из них опасен для жизни. Один там с разрушением почек и печени, я уж сейчас не помню. А один, извините меня, контрольный выстрел в голову. Это было известно тогда в полиции, но не народу. А народ рассказывал сказки о том, что это был человек, которого ничто не брало, он сверхчеловек, он вообще там 5 Жириновских вместе взятых. В полиции все было, но пропаганда работает иначе, и народ верит в сказки. И поскольку потом стало известно, что калибр отверстия, вот размер отверстия в голове слишком большой для полевых пистолетов армейских, которые были у убийц, а там были Сухотин, там был этот Пуришкевич депутат, не более наглый, смелый, яркий. У них были 2 пистолета, они были сравнительно маленького калибра. А тут дырка большая. И таким пистолетом мог обладать только англичанин, потому что такой калибр был у английских пистолетов, значит, это был английский шпион. Вот он-то и застрелил Распутина специально, чтобы закрыть тему дружбы России с Германией. И какие бы фотографии ни сохранялось где-то, народ будет все равно верить вот в эти красивые легенды про сверхчеловеков. А потом еще, потом, через несколько месяцев, как раз царь отречется, потому что в этот момент, после убийства Распутина, империя покатится под откос, и через 2 месяца она рухнет. Все, царь окажется никем, арестован, с семьей и так далее. Нужно будет похоронить труп Распутина где-то, чтобы ему не молились, потому что в том месте, где его сначала похоронили, недалеко от императорского дворца в Царском селе, туда начали собираться люди, эти самые паломники, на могилу святого. Нужно было втайне его перезахоронить. И вот тогда родилась легенда о том, что его увезли на грузовике, уже не было царя, значит, какие-то милиционеры из масс народа, увезли, и в Петербурге, в городе там, в районе нынешней площади Мужества, в лесу, тогда там был лес, сегодня там новостройки, там город, были дрова, было, значит, выделено какое-то количество нефти, там керосина, чтобы зажечь, поджечь, и сожгли этот труп и развели, чтобы не было никаких следов поклонения. В марте 17 года. Кто бывал в Петербурге, знает, какой климат. Там снега вот столько, по грудь. Зимы тогда были хорошие. Могут гореть дрова так, чтобы там сжечь труп бесследно, в снегу, в марте. Верили люди? Поколениями верили. И мы верили в то, что так и произошло. Более легенды рассказывали, что он выжил, там, похитили труп. Нет, главная легенда – сожгли в лесу, в снегу. И потребуется только усилий историков через очень много лет, в частности, уважаемого историка Алексея Кулегина, чтобы четко сказать, что на самом деле история с тем, чтобы спрятать труп Распутина с глаз народных и исключить место поклонения, была поручена одному немолодому журналисту по фамилии Купчинский в 17 году. Выделено было какое-то количество, значит, здесь автомобиль, какое-то количество действительно, там, если нужно, дров, и несколько человек подмогу. И это были студенты политехнического института, которые находятся в этих краях, в районе Петербургской площади Мужества метро. И политехнический институт был одним из самых оснащенных тогда суперновых университетских центров технических в Европе. В Европе. Его патронировал Витте создание. И князь Гагарин. Так вот, там была своя электростанция, и там были свои котельные. Мощные современные котельные с импортными котлами, которые, значит, давали энергию. Вот. Большие котлы, большие топки. И поскольку часть людей там была из тех, кто отвечал за сокрытие трупа Распутина, из политехников, студенты в частности, и несколько молодых офицеров, вот они решили вопрос так, но уж там в топке котла уже никаких следов не останется. Но сказки и разные версии о том, как, что происходило с Распутиным при жизни и после смерти, продолжались десятилетия, и сейчас еще в них верят. Полно народу. И это вот то, как работает пропаганда и ложь, ложащаяся в общественное невзыскательное сознание. Вот такая история, которая случилась 100 с лишним лет назад, но слава Распутина гремит по миру. Распутин – lover of Russian Queen. Поэтому, когда будут появляться новые, неожиданные, сумасшедшие сообщения о том, что происходит на войне нынешней, полезно помнить о том, что вот я рассказал про Распутина. Такого человека Россия потеряла. Ну, спасибо, что смотрите. Комментите. Я подозреваю, сейчас комментов насыпется. Хорошо, мы будем читать. Вот. Если подпишетесь сейчас, вы не подписаны, вы очень поможете продвижению канала. Ну и помните, война идет, опричники не спят, поэтому берегите себя, не болтайте лишнего. До скорого, до очень скорой встречи.